Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу Ваикра. И сегодня будем читать четвертую главу книги. В предыдущих трех главах мы говорили сначала о жертве всесожжения, потом о жертве Минха и, наконец, о жертве мирной, жертве Шлемим. Сегодня мы поговорим о совершенно другом роде жертв. Хорошо, когда можно принести Всевышнему дар, принести Всевышнему жертву благодарения или примирения, которую человек приносит по своей воле, по своему благорасположению, либо для того, чтобы почувствовать или подправить свои отношения со Всевышним, снова-таки по собственному расположению. Но бывают случаи, когда человек ссорится со Всевышним. В отличие от языческой культуры, от языческих верований, в иудаизме, в Торе, человек наделен невероятными способностями, невероятной силой. Он может прогнать Всевышнего. Если греческие боги живут себе на Олимпе, скандинавские боги живут в Асгарде, другие боги живут каждый по своим местам, их оттуда не выкуришь, хоть ты что делай, они сами кого хочешь прогонят, то Всевышний соблаговолил поселиться, сделать своим домом народ Израиля. И когда в народе возникает нечистота, не нечистота в смысле физическая грязь, а тума, скверна, грязь в понимании, придется сказать слово, метафизическом, духовном, Всевышний не может жить среди своего народа и удаляется. Поэтому, когда человек согрешает, вольно или невольно, в духовном плане выделяется что-то похожее на вирус, какая-то нечистота, тума. Всевышний долготерпелив. Мы говорили, когда говорили про то, что заметил Моше, он долго вдыхает. Всевышний долготерпелив, определенный уровень нечистоты он терпит. Когда этот уровень накапливается, Всевышний не желает больше пребывать в такой духовной антисанитарии и уходит. Поэтому, когда человек согрешает, оскверняется святилище, оскверняется дом Всевышнего, и дом Всевышнего нуждается в очистке. Человек, у которого были истечения, мы об этом еще будем читать, может пойти и окунуться в миклу, в водоем и очиститься. Человек, который совершил прегрешение, тоже может очиститься, сделать чуву, раскаяться, и вроде бы очищение произошло. Но что при этом случилось? Всевышний удалился. И сам человек удалился от Всевышнего. У известного писателя Оскара Уайлда есть такой роман «Портрет Дориана Грея». Сюжет заключается в том, я его очень упрощенно перескажу, что некий художник нарисовал портрет прекрасного видом мерзавца по имени Дориан Грей. Дориан Грей договорился с портретом, скажем так, что он, портрет, будет стареть, а Дориан Грей обретет вечную молодость. Так будет, а не наоборот. И сам Дориан Грей ударился во все тяжкие и поступал, как и подобает поступать мерзавцу викторианской эпохи, насолил очень многим людям, сделал очень много зла. Постепенно он замечал сначала усмешку, потом еще какие-то искажения лица у своего портрета, и в конечном счете портрет его стал выглядеть как некое омерзительное зрелище. А сам Дориан Грей при этом сохранял вечную молодость и был успешным таким гламурным викторианским мерзавцем. Похожая ситуация происходит с человеком, который незаметно согрешил или заметно согрешил. Вроде бы жизнь его идет своим чередом. Это извечный вопрос, почему злодеи преуспевают. Но человек не ограничивается физическим телом. И где-то у каждого из нас есть портрет, который искажается, уродуется, когда мы совершаем грех. когда мы становимся нечистыми. И даже после того, как мы раскаиваемся, мы нуждаемся в том, чтобы нас вернули в состояние близкое ко Всевышнему, вернули к изначальному состоянию нашего портрета, сделали бы все косметические операции, необходимые для того, чтобы сгладить те уродства, которые мы на свое лицо нанесли мазками своих грехов. И возвращаясь к нашему согрешившему, когда он согрешил, Всевышний удалился от него. Возникло расстояние между ним и Всевышним. Они оказались далеко друг от друга. И тогда что толку, что человек очистился? Нужно что-то, что его ко Всевышнему обратно приблизит. Какой-то лифт или какая-то подвозка, которая бы его ко Всевышнему снова подняла. Очистила и вернула бы его в соседство со Всевышним. Исправила бы тот самый невидимый портрет, который я привел как пример. И для этого и существует жертва. Жертва называется курбан, приближающая. Мы об этом говорили. И сегодня мы будем говорить о жертве, которая называется хатат. Слово хатат, поскольку и по написанию, и по звучанию оно похоже на слово хет, его можно понять как такое образование женского рода от слова грех. Что-то вроде бы греха. Так бы сказали на русском языке, если бы такое слово существовало. Но это не очень уместное понимание, хотя и вот такое напрашивающееся на язык. Еще одно значение слова «хатат» – это стерилизация, очищение. Очищение не самого человека, очищение святилища, как место, где человек может перед Всевышним предстоять. Почему так? Потому что мы видим, что кровью окропляется именно святилище, а не человек. И тот самый духовный человек наш, духовный израильтянин, со своим портретом в святилище постоянно находится. И повреждается при его грехе не столько физическая его сущность, столько духовная, как кирпичик, из которого состоит святилище. И наша недельная глава опишет 4 разных ситуации, когда происходит грех, когда какой-то грех совершается по ошибке. В первой ситуации это первосвященник, который согрешает. Во второй ситуации вся община Израиля совершает какой-то грех по незнанию. Третья ситуация – это ситуация, когда согрешил кто-то из старейшин. И четвертая ситуация – это когда согрешил кто-то из народа, кто-то какой-то простой человек. Во всех 4 случаях жертвенник и святилище оказываются загрязненными, и они должны быть очищены, освящены. Освящаются они жертвой того, кто согрешил. В зависимости от статуса, от уровня того, кто согрешил, святилище очищается по-разному. Мы об этом еще поговорим. Раз в году в святилище совершается еще и генеральная уборка. Так это было. В Йом-Кипур священник входил и совершал такое одноразовое общее генеральное очищение и искупление всего святилища, принося жертву за себя и за грехи народа и сразу за всю общину. И сегодня мы имеем первосвященника, который постоянно находится в небесном святилище. Ведь мы помним, что Моше создал святилище по тому образу, который он видел на горе. Святилище земное – только отражение святилища небесного. В идеальном состоянии святилище земное должно достигать небес, как бы доставать до неба, и то, что происходит на земле, то, что связывается на земле, должно происходить и на небесах. Там мы имеем священника, там мы имеем надежду. Но сегодня мы читаем, как это все было устроено в начале и как это все в самом начале работала. Об этом, собственно, 4 глава книги Вайкра. «Вайдабер Адунай аль Моше лимор». И говорил Господь с Моше, говоря: «Дабер эль бней Исраэль лимор. Скажи сынам Израиля, говоря, «Нефеш, китехета бешгага». Душа, если согрешит по ошибке, «Михоль мицвот Адунай», от всех заповедей Господа, «Ашер ло таасейна», которая заповедана, чтобы не делать, «Ве асами хатмене», и сделал одно из них. То есть, если человек нарушил один из запретов Всевышнего, это сейчас общее объявление. Всевышний говорит, вот что нужно делать, если вы нарушите одну из заповедей Всевышнего. Для чего вся эта глава, для чего это говорится? Ведь народ Израиля избран как обитель Всевышнего, избран как народ, на котором будет постоянно пребывать слава Всевышнего, в котором Всевышний будет жить. И как с ним дружить, нам уже описали. Как быть, если по неволе, несмотря на то, что мы его любим, мы согрешили? Как с ним помириться? Вот о чем пойдет речь. Итак, первый случай, как мы сказали, это случай, когда согрешает священник. Им коэн машех ихете ляшамат ам. Если согрешит помазанный священник, и будет вина на народе. Ведь первосвященник, как мы уже сказали, первосвященник – это не просто человек. Первосвященник – это человек-народ, человек, который предстоит за народ. Если в этом состоянии он согрешит, его вина – это вина, которая на всем народе. И когда мы говорим об ашам, вине, нужно помнить, что мы говорим о ощущении ашам самого человека. Невозможно заставить человека почувствовать себя виноватым и принести в жертву. То есть, теоретически это, конечно, возможно, даже практически это возможно. Но если он на самом деле не будет себя чувствовать виноватым, то и его жертва не будет не иметь никакой силы. Так, если священник согрешил, и народ чувствует вину, «Ваикрив анхатато ашер хата», и принесет за грех свой, который согрешил, пар, бык, бен бакар, бык из сын быка, бык быкович, тамим ле Адунай лихатат, чистый в жертву очистительную Всевышнему. То есть, если согрешает первосвященник и есть вина на всем народе, первосвященник должен принести в жертву Господа непорочного быка. Воеве это пар эль петахуэль моэд, и приведет он этого быка ко входу в шатер, лифней Адунай, перед Господом. В физике храма мы представляем себе, словно Всевышний через вход в ойль моэд, в шатер завета, смотрит на нас, словно его взгляд проходит оттуда, поэтому, когда мы говорим перед входом в шатер, это словно перед Всевышним. Разумеется, везде, где угодно, это перед Всевышним, но мы сейчас говорим языком храма. «Высамахет едо аль роша пар» и возложит руку свою на голову быка, «Вышахат это пар альфнея Дунай» и забьет этого быка перед Господом. И тут дальше возникает отличие от всех остальных жертв, о которых мы читали раньше. «В лаках акоэна машиах» и взял помазанный священник. Помазанный священник называется помазанный, потому что он представитель Аарона сейчас. Все остальные на уровне, в статусе сыновей Аарона, а этот священник в статусе Аарона. Тот, кто несет главное помазание священства. Итак, он взял в лаках койна машиах медам апар от крови быка в эви.